У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскім ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас святочнага канцэрту знаходзіцца чацвёра былых сяброў Белага легіёну, арганізацыі, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. 7 і 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ на час праверкі затрымалі Мірослава Лазоўскага, Сержука Чыслава, Віктара Ляшынскага і Ігара Корсака. У моладзевага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша сёння правялі ператрус. Цяпер Антона дапытваюць у следчым камітэце. Расказвае Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака паведаміла, што яе муж, калі яго заўтра, пасля сканчэння вызначанага законам 72-гадзіннага тэрміну не адпусцяць, распачне галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання.
Ён прыняў рашэнне, калі заўтра яго не выпускаць, ён абяшчае галадоўку. Калі гэта адзіны сродак паказаць сваю пазіцыю, што невіноўнага чалавека затрымалі, то значыць я падтрымліваю гэтым свайго мужа. Безумоўна баюся, але ён не злачынца, ён нічога не зрабіў такога, за што можна было б затрымаць.
Былася Сябра Белага легіёну Віктар Ляшчынскі таксама ўтрымліваецца ў адной з камер ізалятара. Супрацоўнікі КДБ прыйшлі па яго на працу, на шарыкападшыпнікавы завод. У ягоным пакоі яны зрабілі ператрус. Мірославу Лазоўскаму сёння споўнілася 35 гадоў. Менавіта сёння следчы паведаміў яму, што ў бліжэйшыя суткі яго на волю не выпусцяць. Тэрмін знаходжання пад вартай Міраславу працягнулі да 10 сутак. Гэта сведчыць пра тое, што цягам 72 гадзінаў следчым не ўдалося знайсці доказаў датычнасці Міраслава да выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Жонка Мірослава, Ніна Шыдлоўская, не мела магчымасці нават перадаць з харчамі кароткай віншавальнай цыдулкі. Маці Сержука Чыслава перадала свайму сыну харчовую перадачу. Яна прыгадала, што ў 96-м годзе таксама стаяла каля турэмнай брамы, калі яшчэ не быў узведзены будынак ізалятару побач са спецпрыёмнікам. Яе сына тады затрымалі за ўдзел у чарнобыльскім шляху.
Пасля чарнобыльскага шляха яго арыштавалі, а потым жа яго моцна збілі пад Слуцкам. Яго і некага з хлопцаў яшчэ з Белага легіёну іх гналі да Слуцка, 4 легкавыя гэтыя машыны, і там затеялі бойку на станцыі, калі хлопцы з аўтобуса выйшлі, бо яны не ведалі, куды ім ехаць. Зацягнулі іх, завезлі ў лес і білі іх. У яго ж столькі швоў было, 6 швоў на галаве, адзін над віском, адзін над вухам. Ён жа збіты ўвесь быў. У народнай газеце быў такі падпісаны главой дзяржавы нейкі дакумент, што вось Белы легіён рыштаваў быццам бы дзяржаўны пераварот, то туліся ногі растуць.
Віктору Ляшчынскаму, Ігару Корсаку і Сержуку Чыславу таксама могуць працягнуць тэрмін знаходжання пад вартай да 10 сутак. За гэты час следчыя мусяць знайсці рэчавыя доказы датычнасці былых актывістаў моладзевай арганізацыі да выбуху падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня.
Тэрарыстычны акт у Менску, пераслед апазіцыянераў, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адкажуць Станіслаў Шушкевіч, Людміла Гразнова, Сергій Скрабец.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сітуацыя з выбухамі трохгадовай даўніны ў Віцебску, калі следства актыўна шукала падрыўнікаў у шэрагах апазіцыі, амаль дакладна паўтараецца ў дачыненні да кваліфікаванага як злоснае хуліганства выбуху 4 ліпеня ў Менску. Сярод першых затрыманых сябры групоўкі «Белы легіён», якая ў сярэдзіне 90-х утварылася на руінах зліквідаванага беларускага згуртавання вайскоўцаў. Гэта Сергей Чыслаў, Ігар Корсак, Віктар Ляшчынскі і Мірослаў Лазоўскі. Чаму насуперак абяцанням Александра Лукашэнкі не закручваць гайкі апазіцыі, праваахоўныя органы пачалі менавіта з гэтага, чым прыйшоўся недаспадобы «Белы легіён», высвятляў Ігар Карней.
Белый легион узник на базе чорних драбов, дружина у региональной охови и безпеки, молодевого крыла белорусского сгрутования войскоўцаў. От середины 90-х 20-го стагоддзя легионеры, колькость яких оценивалась прикладно у пару сотен, займаліся физической подрыхтовкой у летниках, ладили спортовые импрезы, выставляли патрули у часе массовых акций оппозиции. Реально засвятились активисты Белого легиону, бадай однойчы, у кастрычніку 1999 года, коли демонстранты потребовали от уладов расследования обставин возникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Шесть скончилось жорсткими сутычками со спецназом. После этого, как каже колишний керовник белорусского сгуртования войскоўцаў Микола Статкевич, деятельность легиону была практически сгорнутая.
На акциях бачу, что в конце 90-х, а потом навык не веду. Число зимой бачу, за все давали на поведение президентских выборов. Зникнуть с краины, бо иначе будут проблемы. Ну и возникали. Вот зараз, кто сведал, что так будет, вот не возникли.
Заакцентовались на людей, которые позиционовали себя, ну, некими войсковыми объединениями. Не подается, что им могут до сгуртования войскоўцаў так само дойти.
Гуртование войскоўцаў спынилось деятельность в 96-м году, это 12 год тому. Могут и подвести. Был такой выпадок, что в 93-м году я бил бомбу рвал, как нас подставить. На площади незалежности выбор. Кусты опалило. Там были лавки штады и кустики такие на туши. У сметницы рвануло. Коли тогда не пошанцевало ему в этот день, святовали день моего нарожения, весь актив БЗВ был в военном городку у леса шашлыки. То и выбух так никто не расследовал дальше.
Практически все затриманные по справе выбуху 4 липня в Минску ранее притягивались до отказности за деятельность от имя незарегистрованной организации. У 2000 году за распаўсюд улеток Мирослав Лазовский был осужден по артикуле административного кодексу деятельность от имя незарегистрованных и неперерегистрованных политических партий. У 1998 с улетками Белого легиону был затриман и оштрафован за распаўсюд фашистовской символики Игорь Корсак. Не глядя на то, что эксперты признали, эмблема Белого легиону не имеет никакого дочинения до фашизму. Чому следство ухапилось за сябров Белого легиону? Вось меркаванне одного из активистов незарегистрованной организации «Правый альянс» Юрася Каретникова, якого неодноразово сбивали и притягивали до отказности за удел у оппозиционных акциях.
Хлопцы имели певные навыки войсковой подрыхтовки. Белый легион – это нащадки белорусского сгрутования войскоўцаў. Задача была уладов показать, что это связано с некими оппозиционными националистичными групповками. Застрашить громадство на передании парламентских выборов, показать, что массовые выступления могут выкликать не только тупорадение милиции, а еще нечеканности в выгляде выбухов. А пошли 2-3 года, как я веду, хлопцы занимались бизнесом в Москве. Абсолютно безглуздо думать, что это зарабило эта групповка из неких политических метов. Ситуация нагадывает витебские выбухи, когда забрали Павла Красовского. Как так само сделать это за позицией. Нечто подобное отбывает и зараз.
Юрай Скаретников из организации «Правый альянс». На сёмы дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі наведаў некаторых з пацярпелых у 6-м менскім шпіталі.
Стан двух пацярпелых медыкі ацэньваюць як сярэдняй цяжкасці. Адзін у шпіталі хуткай медычнай дапамогі застаецца ў цяжкім стане. Яны маюць раненні жывата і грудной клеткі. Найбольш параненых 22 ў 6-м менскім шпіталі. Тут цэлыя палаты з параненых па 4 чалавекі. Сярод іх 67-гадовы Владзімір Галаўко. Ён апавядае пра свае раны.
Тут адкрыты пералом правай нагі і голені. Тут гаек многа, там трещины, там она еще в гипсуе.
После того, что здарылося, Владимир Галаўко не жадая больше ходить на такие импрезы.
Желания нет, тем более в моем возрасте отучить, наверное. Желательно не ходить по этим мероприятиям. Желание уже отпадет, и так будешь лежать полгода.
Спадар Галаўко каже, что подчас концерту было шмат милиции.
Оцеплены все были, сумки проверяли, и все. А потом, как уже после салюта, эти шлагбаумы расставили, уже меньше было контроля. И старушки там, эти там же, где сидели, гуляли, пили, мусор уже убирали. А там они уже почти не смотрели, когда шли к концерту.
Потерпелый минак Юры Войнила сгадывая.
Ну, как зазвучало «повали», так сразу все и повалились. Раздался такой глухой, громкий взрыв, и сразу волна воздуха по ноге. Смотрю, тут уже начали сваливаться с ног. У меня одна сквозная рана пролетела. Гайка, то ли шарик, и одна гайка застряла в голени.
На будучыню спадар Войнила кажа, што будзе асцерагацца і назіраць за такімі масавымі мерапрыемствамі толькі здаля, і там, дзе няма якіх-небудзь елак.
На входе туда сразу стоял кордон, смотрели насчет спиртного. Везде ходили и курсанты, и милиция. Такая безопасность была, видимая. А вот то, что невидимое, ну, об этом я и не задумывался даже. Не думал, что у нас такое может быть. Сколько раз я уже хожу на концерты, все время хорошо. И салюты, и фейерверки. Кто его знал, что в этом году будет такое...
Потерпелые кажут, что их наведывали следчие, забрали все одеяние от куртки до шкарпеток, кроу образали по знухте, сдымали отбитки пальцев. 29-годовый Александр Деркач, який мая скразное ранение ноги, сказал, что после выбуха упал.
Подскочили сотрудники, посадили меня на асфальт, сказали, сиди на асфальте. Я смотрю, там мигалки, скорая, я думаю, пойду туда. Я начал пытаться самостоятельно скакать. Почувствовал, что кровь льется там. Меня потом подхватили два курсантика, подтащили к скорой. Скорую, конечно же, не ожидали, что вот такой будет наплыв.
Что Александр хочет пожелать тем, кто наведывает такие массовые импрезы?
В первую очередь хочу сказать родителям, которые водят детей на такие мероприятия. Я считаю неправильно, потому что это маленькие дети, они должны находиться дома. Потому что неизвестно, что будет после особенно этого случая. Я как-то буду стараться избегать таких шумных компаний, сборов массовых.
Пораненная у плечо Кристина кажет, что больше не пойдет на такие импрезы.
В сентябре будет День города, я не пойду туда. Тому що страшно ще все-таки йти.
Сьогодні у регіонах Білорусі супрацовники міліції і КДБ працягували викликати на допити активістів опозиції. Адих потребували повідомість, де вони були у ноч з 3 на 4 липня. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз Змітер Бартосік про маршрут свого сьогоднішнього подорожжя.
У маленькой вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы, бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў Радыё Свабода, герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётр Сыч, і тут жыве ягоная дачка. Про вёску Батурына слухайте чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцы апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак «Спарыш». На 7-й день после выбуху на концерте до Дня Незалежности у шпиталях Менску и Витебску застаются 37 человек. У Москве затрымали Романа Менцюка, виноватого у дорожным здарэнні на трассе Менск-Мікашевічы, калі ДАІ выставила так званый «живый щит». МЗС Беларуси накировала официальное запрошение представникам АБС удельничать у назирани за выборами у Палату представников. От сегодняшнего дня центр Витебску обвешаны режимной зоной из нагоды фестивалю «Славянский базар». Зельва рыхтуется отзначить 750 годов. У городе дагэтуль няма музею Ларисы Геніюш и ніводная улица не носит яе имя. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз до темы выборов. Сегодня Александр Лукашенко снова заявил про то, что кампания парламентских выборов повинна быть максимально открытой, демократичной и цалком прозрыстой. Накольки заявы о проведении демократичной выборчей кампании супадают с реальными деяниями? На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях правядзення парламенцкіх выбараў. Усім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да сродку масавай інфармацыі, каб нас потым не папракалі, што мы адным стварылі спрыяльныя ўмовы, а іншым не спрыяльныя, заявіў кіраўнік дзяржавы. Паводле афіцыйных крыніцаў, прэзідэнт чарговы раз падкрэсліў сваё патрабаванне, каб выбарчая кампанія павінна быць максімальна адчыненай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Можна значыць, што Александр Лукашэнка да іншыя прадстаўнікі ўлады ўжо не першы раз заяўляюць, што выбары павінны стаць ледзь не ўзорам для ўсяго свету. По-вашему, про что свечать гэтые заявы? Насколько важное для влады международное признание парламентских выборов и что они готовы реально сделать для этого? Алексей Король, ваше меркование.
Сапраўды, апошнім часам улада дэманструе павышаныя жаданні засведчыць перад светам дэмакратычнасць выбараў у Беларусі. Зразумела, што гэта выклікана пэўнымі абставінамі, у тым ліку і пазбаўленнем тых прэферэнцый, якія мела Беларусь ад Расіі часткова. Аднак, я думаю, што агульная мадэль і агульная мэта ўсёй выбарчай кампаніі не зменится, и мета все тая же забеспечить той склад палаты представников, який будет абсолютно подпорядковываться и выконывать повеление выконавшей улады. Иншая справа, ти есть максимость у улады цалком контролировать этот процесс, як было и раней. На мой погляд, покуль что усе гэтыя максимости заховываются, и идзе формирование двух моделей на внутреннем рынку и на внешний рынок, то, что властиво любой авторитарной модели. Магчимости заховать контроль над палатой при имитации певной демократии выкористовываются уладами гэтак же, як и раней.
Павлюк Быковскі, ваше меркаванне на конт таго, наколькі гэтыя заявы ўладаў, такія шырокавішальныя, адлюстроўваюць сапраўднае імкненне што-небудзь зрабіць для дэмакратызацыі выбараў. Ну, скажам, ці гатовыя ўлады дапусціць апазіцыянераў у выбарчыя камісіі, ці гатовы пайсці на нейкія іншыя рэальныя крокі?
На гэты крок, напэўна, часткова ўлады, можа быць, і пойдуць, мяркуючы па выказванню спадарыні Ярмошыны, что, в принципе, с одного боку она кажет, что Центробанком это не отказывали, с другого боку она лишит, что это, ну, было бы нормальным, разумным кроком принять представников оппозиции у округовой комиссии. Как повернется конъюнктура при реальном створении округовых комиссий, мы доведаемся 14 липня.
Тут можно пригадать, что и не только Лидия Ермошина, но и Александр Лукашенко уже не первый раз заявляет, что на самой справе оппозиционеры не користаются никакой поддержкой в народе, и что бы мы, мовляв, не сделали, их все равно народ не выберет. Ти не закладая этим Александр Лукашенко, ти не дает знак своей всей вертикали, певный знак, как повинны пройти эти выборы, как вы лишите. Ти не дает он певный, скажем, накерованность выникам этих выборов.
Это с одного боку и то, что вы сказали, это певно накировано. С другого боку, ну, это так, как он воспринимает ситуацию. На узровне национальном, на узровне столицы, шмат кто из представников оппозиции, ну, все-таки заховывает авторитет, я на ее сведомыми людьми. Але, коли брать регионы, то частей за все активистами оппозиции являются або молодые люди, которые еще мало набыли авторитету, або люди сталого веку, которые, ну, опошним часом сгубили працу и в принципе, на местном уровне уже могут не восприниматься как авторитетные люди. Конечно, есть выключения у тех и у других случаях. В принципе, сейчас подвышается цена этих выборов тем, что и официальные улады Беларуси, и представники европейских структур воспринимают их как некую проверку на магчымасць адбудовы дыялога з Беларусью. Не выключена, што ў нейкай ступені улады будуць гатовыя пайсці на некаторыя заступкі, каб хаця бы па форме выканаць патрабаванні працэдуры выбараў. Ну, напрыклад, все кандыдаты могуць атрымаць аднолькавы час для выступленняў, але гэты час, як мы ведаем, не самы цікавы для аўдыторыі, і гэта не будзе мець вялікага прынцыповага значэння.
У эфіры экспертыза свабоды з удзелам Алексея Караля і Паўлюка Быкоўскага. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте поговорим, насколько заявы улада о проведении демократичной кампании совпадают с их реальными деяниями. Одразу после обещания правооборонцами на меру проводить мониторинг парламентских выборов началась их активная дискредитация сбоку белорусского державного телебачения, одночасово началась деталевая проверка податковой истории правооборонцев. Те, например, керовник Обринской суполки партии БНФ Александр Мех, який збирався балотоваться у депутаты Палаты представников, был звольнен с посады инженера управления магистральных газопроводов Белтрансгаз. Это только некоторые из фактов. Те, саправды, можно сказать, что заявы уладов тут не зусім совпадают с их реальными деяниями. Господар Король, ваше меркование.
Справа в тем, что авторитарная влада, и наша ничем не отрознивается, имеет две модели поводин, внутри и на внешний свет. Эти модели абсолютно не совпадают, внешняя это пропагандистская. Внутри ничего не меняется, не меняется головная установка, оппозиционеры не повинны иметь возможности свободно заявить об себе и возмагаться за место у парламента.
А вы не допускаете, что сверху может быть спущена иншая установка? Хай яны регистрируются, хай яны идут на выборы, все равно яны не пройдут. Вот скажут им сверху не перешкаджать оппозиционерам.
Я не думаю, что это будет именно такая установка, не перешкаджать оппозиционерам. Хотя не выключаю, что зараз кандидатов от демократичных сил будет зарегистрировано больше, чем завсёды. Это как бы той знак, який иде на заход и может быть успринят. Тем больше, что во уладу был певный час, как пробить соправдные кроки, реальные кроки до демократизации выборчего процесса. Усе гэтыя заходы были проигнорованы и у заявах и с подарыни Ярмошиной, и Александра Лукашенко это докладно прогучало. Таким чином, агульная стратегичная схема выборчего процесса покуль что не изменилась у Беларуси, и намера реально изменить ее хотя бы на эти минимальные демократичные стандарты сбоку уладов не проглядается. Потому что, как бы ни была слабая оппозиция, тем не меньше, улады боятся, что при певных изменах настроя у громадстве, при певных махчимостей выказы свое меркование открыто и не боятся быть покараным за это меркование, ситуация может худко измениться.
Павлю Быковски, як по-вашему улада поспробуя пройти раздороже помеж звычками репрессивной системы и разом с тем, с иншого боку, необходимостью намалевать демократичную картинку для Захода?
10 липеня Александр Лукашенко такий рецепт дав. Треба пам'ятати, що вибори проводяться не для Заходу і Сходу, а для нас, нашої країни, нашого народу. І тому можна зробити таку висновку, що з одного боку, звісно, ці вибори влади поспробують використати наповнюцю для поліпшення стосунків з Заходом, але разом з тим принципову зміну чекати не треба. Моцним кандидатам від опозиції хоча за все будуть ставити подножки, слабым перешкаджать не будут. То, что махчима зарегистрирует больше кандидатов у депутата от оппозиции, это вероятный вариант, бо треба поднять цену выборов, цікавость до их удела, и махчима это будет выглядеть как певная заступка Заходу. Але на кончатковый выник на урасте это повплывает.
Прогучала експертиза свободи з уділом головного редактора газети «Новий час» Алексія Короля і політичного оглядальника газети «Білоруси і ринок» Павлюка Быковського. Вів передачу Віталь Циганков.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
А что было б, коли б Купала протягивал писать по-польски, як хотел того мать?
Махчима став би нобелевским лауреатом кшталту Чеслава Мілош.
Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло б отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема сьогоднішньої передачі – ратуші як символи свободи. І вона прогучить у наступній полугодинній частці програми. А зараз дзвінки на свободу. Сьогоднішній огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
Після вибуху у Мінську у ніч на 4 липня Олександр Лукашенко звільнив державного секретаря Совету безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Нявигласа. Затриманих 4 чоловіки, активісти опозиції, навідують супрацовники міліції. Телефонування слухачів на гету тему.
Пришло время взять этого Шеймана, испытать его, куди він подевал Завадского, Гончара і других зниклих.
Иммигранты приходят и пытаются, реально были под час выбуху. Я сябр парты БНФ, до меня так само приходит милициянт.
Наступное телефонование так само у протяг темы выбухов у Менску.
Александр Григорьевич должен дать строгое личное поручение генералам Чергинцу и Сухаренко, чтобы нашли истинного виновника, осуществившего тяжелейший террористический акт.
Если бы эти 40 или 50 человек, не дай бог, погибли бы, организаторы концерта остановили бы концерт или нет?
Не здається вам, що цей теракт, який був здійснений менавіть у День Незалежності, був своєсобливим попередженням нашому президенту. Мовляв, коли ви, поважаний Олександр Григорович, не зміните свою політику, ми здійснимо ще не один такий вибух. Тільки ось кому це потрібно, мені дагетель не зрозуміло. Дякую.
На питання відказує політик Станіслав Шушкевич.
Я не думаю, що це було якесь попередження. Я не упевнений на вогул, що це нехто робив той, хто дренно ставиться до Лукашенки. Я не виключаю, що це звичайна провокація, тому що последствия тут які. Ви ж бачите, міняються певні особи. Відомо, їх пора було вже давно замінити, тепер є можливості.
Далі питання на адрес опозиції.
Чому діти Мінінкевича і Лебедьки не служать в Совєтській армії? І чому вони скриваються за границею? І второй вопрос. Где вони получають лідери вашої зарплату? У Америці или в Білорусі?
Отказывая политик Людмила Грознова.
Депутатов Верховного Совета 13-го слихания, которые подписали импичмент, усіх позбавили посад, заробков, и людей, яким по 40, по 50 годов, у яких семьи, дети, внуки, яны в один момент опынулись с ничем. Держава тады что поклопотилась? Хтось тады кричал или мантовал? Як я веду, и сыны или бедьки и Мілінкевич, что зараз вучатся, коли прийдет час, и коли потребит. Яны будуть у армії, але ж улада використовує військову службу у своїх політичних метах. Ось, може, об этом треба подумати.
Є ще одне питання слухача.
Олександр Егорович каже, ми йдемо своїм путем, і ніколи його не свернем. А яким путем, не каже. Може, про цей путь ведає свобода?
Отказує політик Сергій Скрабець.
Питання і ідеологи Лукашенки так само не можуть дати відказ, бо все наше громадство, воно живе у страхі за своє будущення, за будущення своїх дітей. У нас немає свобод, які гарантовані нам Конституцією. У нас немає виборів. Народ не удільничає у справах своєї країни. Всі країни, які йдуть шляхом тоталітаризму, вони подобні одна до другої. Тому шлях не так вже і тяжко визначити.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.